потрібно. Значить, сьогодні ми розможемо следующий момент. Пишіть. Устройство переключения направления тока. Переключатели направления тока. То есть как можно формировать ток в устройстве? Ну, я вам объясняю, привязываясь к той схеме, которую мы рассмотрели на первой лекции, да? То есть, если мы хотим импульсную обратную связь формировать, но точно так же устройство работает, если вам нужно, допустим, формировать ток. Датчики момента, система какая-то, или устройство. У нас имеется два источника тока, и мы должны нагрузки коммутировать ток и 0,1, либо ток и 0,2. Кажется, все работает, да? То есть у нас переключение одного источника тока, который вытекает через нагрузку в одном направлении, переключение второго источника тока, с помощью ключей, да? Ну, считаем, что ключи у нас сейчас идеальны. В чем недостаток вот этого схемы, и почему она в случае, когда нам требуется с высокой точностью формировать токи, не работает и не используется, естественно. Почему вот такая схема реально не позволяет, даже если мы берем идеальные источники тока, сформировать ток с высокой точностью? В чем причина?
Ну, у нас недостаток связан с зависимостью от синхронности управления, то есть если мы эти ключи будем переключать.
Нет, ключи у нас, ну, допустим, нам нужно сформировать ток вот по такому закону. То есть сначала мы ток один, потом второй. Вот так вот меняем. Здесь у нас I0,1, здесь у нас ток I0,2. Ключи мы коммутируем идеально. Никаких погрешностей нет. Почему мы реально вот не сможем точно сформировать ток такого вида?
Может, какая-то индуктивность будет присутствовать, и у нас не будет плавных
Нет, ну надо же источник тока вроде бы должен работать идеально, да, то есть независимо от индуктивности у нас должен формироваться ток. Правильно? Источник тока. Но подвох в чем? Что действительно мы не сможем сделать источник тока, который точно будет работать в таком режиме, прерывистом. Смотрите, у нас ток либо течет, вот источник тока, либо источник тока разомкнут, то есть ток не течет. Значит, когда мы включаем, начинается переходной процесс. В переходном режиме что у нас будет? Обязательно ошибка, правильно? То есть ток установится не сразу. И вот этот вот режим переходной, он не позволит обеспечить высокую точность. Понятно? То есть такая вот полумостовая схема управления, она используется для формирования тока, но в том случае, когда нам не нужно формировать точные значения. Вы вспомните усилитель мощности, импульсный, который мы рассматривали год назад, да? Там как раз использовалась полумостовая схема, ключи были, которые непосредственно подключались к источнику питания. То есть ток опирался от источника питания. Понятно?
Сейчас получается будет как-то вот так, потом
выключили. Ну, мы выключили. Ток не может мгновенно выключиться, да? То есть начнется какой-то переходной процесс, выключение. При включении то же самое. То есть будет погрешность. Поэтому нам нужно сделать так, чтобы источник тока... А, и плюс второй момент, что два идеальных источника тока, то же самое, а два одинаковых источника тока практически сделать тоже нельзя. То есть они будут различаться, соответственно, вот эти две проблемы, они не позволяют говорить о том, что можно точно сформировать сигнал. Поэтому используют мостовую схему. То есть когда у нас один источник тока, мостовая схема. А здесь у нас имеется один источник тока. Но четыре ключа. Четыре ключа, которые работают попарно. То есть у нас вот этот ключ едет, замыкается. И, соответственно, вот этот вот ключ и вот этот. Значит, если у нас включены первые и четвертые ключи, то, соответственно, ток и нулевое протекает вот таким вот образом. Правильно? Слева направо. Значит, соответственно, если пара ключей второй и третий, то меняется направление тока. Правильно? То есть, соответственно, если мы формируем такой вот сигнал, То есть здесь у нас амплитуда плюс и нулевое, здесь у нас минус и нулевое. И все у нас вроде как хорошо. Да? То есть ток от источника тока течет непрерывно, правильно? Но только меняется направление токов нагрузки. То есть с точки зрения источника тока это режим хороший. Смотрите. Ну какие здесь проблемы при работе вот такой схемы? Ну, первая проблема, она связана с тем, что у нас нагрузка, на самом деле, она всегда представляет собой соединение индуктивности и R. Эквивалентная схема нагрузки, она всегда у нас вот такая вот. То есть есть индуктивность, ну и плюс еще там, может быть против ЭДС, если у нас движется устройство, правильно? Перемещение, если есть. Это мы с вами рассматривали раньше. Да? Ну, соответственно, вот эту часть будем пока игнорировать. Поскольку у нас все-таки относительно медленное перемещение идет. Ну а что нам, к чему приводит наличие индуктивности, да, в цепи? Если мы пропускаем здесь ток и нулевое, и меняем его направление плюс-минус, да, то в момент смены полярности у нас возникает на индуктивности вот здесь вот напряжение УЛ. Значит, УЛ это есть L на D и по DT. Ну, посмотрите, у нас за короткое интервал времени меняется. Если мы возьмем ключи действующие, старается брать побыстрее, чтобы ключи работали, то вот это вот время перехода, дельта Т, оно будет очень-очень маленьким. Ну, например, если у нас интервал времени составляет так, 100 наносекунд, дельта Т равняется 100 наносекунд. Вот типичное время для транзисторных таких ключей, коммутирующих не очень большую ток. Но индуктивность L датчика, ну, может быть в районе, допустим, сколько? Миллигенри. 1 на 10 минус 3 генри. То есть 1 миллигенри.
Да. А эта индуктивность получается вот этого нагрузки, ну, нагрузки, да, которая...
Не резистор, это нагрузка. Это датчик момента, датчик силы какой-то, да?
А вот как раз какая-то, да, получается?
Да, соответственно, мы же должны переключать ток в обмотке, правильно? А обмотка всегда имеет индуктивность. Соответственно, и величину тока, и нулевое, ну, давайте 100, 10 минус 3 ампер, то есть 100 миллиампер. Исходя из вот этих вот параметров, можно посчитать, какое падение напряжения будет на индуктивности. 1 на 10 минус 3. Да. Изменение тока, ну, двойное, 2 на 10, 100 на 10 минус 3 ампера, И здесь у нас 100 на 10 минус 9 секунды. Правильно? Мы считаем. Сколько получится? 2 на 10 третий вольт, да? То есть 2 киловольта. И получается, чем мы быстрее пытаемся изменить ток, тем у нас больше на индуктивности будет напряжение. Против ИДС, так называемое. Да? То есть физически наличие индуктивности препятствует изменению тока. А нам его нужно переключать быстро. Ну как решить задачу? Да? Чтобы этого напряжения не было. К чему приведет такое большое напряжение? Как вы думаете?
Сгорит все.
Ну, не все сгорит. Но сгорит. А? Ну, на самом деле индуктивность, она не сгорит. Да? Хотя у меня был случай, когда дроссель пробила из-за того, что сгорел диод. Во время переходного процесса и на индуктивности появилось напряжение, которое пробило индуктивность. То есть сгорела изоляция между проводами. Потому что ток был большой, там порядка нескольких ампер, и напряжение большое было. То есть это тоже может, да, то есть пробить изоляцию, поскольку напряжение индуктивности. Но прежде чем в этой схеме у нас есть ключи, да, мы не знаем, как они выполнены, но чаще всего просто сгорят ключи, если они в виде интегральной схемы, либо интегральных элементов сделаны, да? То есть сгорят. Значит, соответственно, нужны элементы обязательно защиты, которые бы обеспечили возможность изменения направления тока без разрушения элементов. Правильно? Ну, вспомните, какие элементы используются для предотвращения роста напряжения на индуктивности во время изменения полярности. Мы об этом уже говорили. Ну, какие элементы?
Ну, думаю, чтобы это напряжение, чтобы на себя взяло.
Ну, правильно. То есть нужно сделать так, чтобы это напряжение, оно расти все равно будет, правильно? Но нужно добавить элементы, которые бы энергию, да, которая вот во время переключения возникает, правильно? Отбирали.
Резистор у нас могут делать. Резистор же могут делать.
А как мы должны поставить резистор?
На около ключей.
Резистор около ключей? Параллельно ключам?
Нет. Если поставить конденсатор, как бы от нагрузки.
Ну, вот мысль правильная. То есть нужно... Смотрите, у нас закон какой? Ток через индуктивность не может изменяться мгновенно. Но с другой стороны, у нас напряжение на емкости тоже не может изменяться мгновенно. Поэтому делают всегда следующим образом. И вот вспомните, мы уже об этом с вами говорили. То есть если мы хотим предотвратить рост, да, напряжения на индуктивности, то мы должны сразу взять и включить. Параллельно индуктивности емкость. Значит, эта емкость, она будет демпфировать, как говорят, вот эти вот выбросы напряжения. То есть емкость будет заряжаться током, который вот сюда придет. Понятно? Значит, вот такой вот метод считается самым оптимальным для прецизионных устройств. Почему? Дело в том, что в емкости нет потери энергии. То есть перезаряд. То есть в одном цикле вы зарядили емкость, в следующем цикле она точно так же отдаст энергию, перезарядится. Да? Соответственно, среднее значение тока через нагрузку, она останется неизменным. Но некоторые потери будут из-за наличия обязательного резистора демпфирующего. Но для чего? Чтобы накопка не замкнуть, да, цепи. Ну, величина резистора демпфирующего, она обычно выбирается равной напряжению, сопротивлению нагрузки. Есть и другие методы защиты. Ну какие? Например, мы можем с вами в интегральном ключе поставить защитные диоды. Вот так вот. На входе и на выходе. И подключить вот этот вот плюс у источника питания. И минус у источника питания. А это у нас ключ. Значит, в этом случае, если на ключе по каким-то причинам на входе или на выходе возникнет напряжение больше, чем напряжение питания, то диод откроется, и ток будет стекать в источник питания. Ну, вспомните элементы защиты транзисторов в КАМОП-схемах цифровых. Да? То есть принцип точно такой же. Ну а вот эти вот защитные диоды, они будут ухудшать характеристики ключа. По какой причине?
Немедленные.
Здесь стоят импульсные диоды. Но поймите, что любой реальный элемент, он имеет погрешности. Да? Какая погрешность у диода может быть, которая будет влиять на точность формирования тока? Ну, через диод ток потечет, даже если он закрыт. У нас же подключено к напряжению питания, да? То есть будет утечка. Напряжение, а вот эти токи утечки, они будут изменять величину тока и нулевое? Правильно? Или не будут изменять?
Будут.
То есть они будут либо добавляться, либо вычитаться в зависимости от направления токов утечки. А нам с вами нужно знать величину тока и нулевое. Соответственно, в прецизионных схемах ключей вот эти элементы защиты не ставят. О чем изготовители пишут. Да? То есть во всех схемах обычных коммутаторов такие элементы защиты ставятся. А вот если вы хотите коммутатор прецизионный, то там эти элементы не ставятся. С тем, чтобы не ухудшать характеристики, да, ключа. Но в этом случае, зная, что элемента защиты нет, вы должны уже сами иметь в виду, что если вы забыли демпфирующую цепочку поставить, да, по каким-то причинам, у вас при первом же переключении ключ сгорит. Понятно? То есть за качество, да, точность, приходится платить. Понятно? А, теперь, собственно, давайте рассмотрим основные характеристики ключей. То есть, какие характеристики описывают работу ключей? То есть, на что нужно обратить внимание, когда мы хотим выбрать тот или иной ключ для коммутации направления тока? Какая характеристика нам важна? Давайте смотрим.
Быстродействие.
Быстродействие важно, да? Но это не основная в данном случае характеристика.
Какое напряжение мы будем делать, если нас это интересует?
Тоже важно, но это не самое главное. Понимаете, я вам уже много раз говорил, основная характеристика – это та характеристика, которая показывает идеальную, то есть описывает идеальную работу ключа. Да? Для чего нам с вами ключ нужен? Для коммутации тока. Правильно? Соответственно, какая характеристика в первую очередь нас должна волновать? Да какой ток мы можем коммутировать? Понимаете? Если вы выбираете ключ сначала по быстродействию, да, вы можете выбрать быстродействующий ключ. Но потом окажется, что ток не может коммутировать, который вам нужен. Понимаете?
Диапазон, значит.
То есть нас в первую очередь должен интересовать параметр, главный для нас. Это величина тока коммутируемого. Понятно? То есть первое – это их коммутация. А потом мы должны уже сравнивать, вот при таком токе коммутации, остальные параметры, это как у нас, да, лучше, хуже будут, понятно? То есть первое – ток коммутации, то есть то, для чего нам нужно коммутировать ток. Соответственно, если у нас ключ открыт. Какое падение напряжения на ключе? Ну, оно определяется протекающим током и сопротивлением ключа, да? Но это всегда величина маленькая, правильно? Соответственно, второй параметр. Это напряжение на ключе, но когда ключ закрыт. Понимаете? То есть напряжение коммутации или максимально допустимое напряжение на ключе. То есть напряжение коммутации — это то напряжение, которое на закрытом ключе будет. Это вот два параметра. Которые позволяют нам выбрать элементы. Да? Дальше начинаются параметры, которые характеризуют точность работы. Правильно? Ну и здесь вот, соответственно, мы уже с вами выговорили, что быстродействие, да? Быстродействие чем характеризуется? Каким временем? Т. Включение, Т – выключение. Да? Идеальный ключ должен бесконечно быстро включаться, бесконечно быстро выключаться. Правильно? Но реальный ключ мгновенно не может работать. Нам важно, как пользователю, чтобы время включения и время выключения были бы как минимум одинаковые, да? Но реально, я вам говорил, во всех практических элементах Т включения меньше, чем Т выключения. То есть в реальных элементах, ну, выполняется вот такое условие. Соответственно, что происходит при этом? Смотрите, мы с вами коммутируем мостовую схему, да? Мы вот этот ключ включили, но при этом мы должны выключить вот этот ключ. А он выключается медленнее, чем включается. Правильно?
Угу.
Тогда получается, ток потечет мимо нагрузки. И как этот ток называется? Вспомните. Сквозной называется. Короткое замыкание. Называется сквозной ток. То есть он течет мимо нагрузки через элементы. Поэтому в схемах интегральных ключей, предназначен специально для работы вот в таких мостовых схемах, изготовители искусственно вводят в схему задержки и обеспечивают не вот это вот условие, а условие Б, Т включение, должно быть больше Т выключения. Или говорят, что должно быть обеспечено размыкание ключа до замыкания другого. И получается, что у нас с вами будет некоторое мертвое время, когда и этот ключ, и этот одновременно разомкнуты. Да? Это время очень маленькое. Оно обычно составляет, ну, там, десятки наносекунд. Ну, сравнимо с быстродействием. Мертвое время такое. В этот момент времени у нас с вами ток не течет никуда, да? То есть получается, что мы цепь размыкаем вот здесь вот. Но на очень короткий интервал времени. В отличие от полумостовой схемы. Понятно? И поскольку у нас обычно все-таки стабилизаторы тока прецизионные, они являются устройствами с обратными связями, то вот это вот кратковременное прерывание тока, оно фактически не сказывается на среднем значении тока. И говорят, что в этом случае стабилизатор тока работает в квазистатическом режиме. Прерывание тока настолько быстрое, что стабилизатор его не успевает фактически отработать. Да? Такой квазистатический режим. Да, это несколько ухудшает работу. То есть чем быстродействие у вас больше стабилизатора тока, тем больше будет сказываться вот это вот прерывание тока. Но без этого реальное устройство работать не будет. Понятно? Следующий. Значит, это включение, это выключение. Да? То есть это параметр быстродействия. И мы уже с вами столкнулись. То есть реальный ключ, он имеет сопротивление R открытый. То есть сопротивление открытого ключа или он, оно всегда не нулевое. То есть идеальный ключ имеет нулевое сопротивление, но реальный ключ имеет сопротивление достаточно большое. Причем чем меньше токи управление, тема у вас, соответственно, будет больше сопротивления. Ну, сопротивление закрытого ключа, да, вроде бы должно описываться. Но реально вместо сопротивления закрытого ключа оперирует токами и утечки. И вот если мы возьмем ключ, да, вот выход. У нас с вами этих токов утечек будет несколько, да? Ну, один из токов, это будет вот этот вот ток. И утечки под выход. Правильно? И утечки под выход. Ну, что, собственно, эквивалентно сопротивлению закрытого ключа. Правильно? Но поскольку у нас с вами могут быть элементы защиты, как я вам говорил, да, диодовые, то у нас еще могут быть B и утечки от питания и утечки выход питания. То есть на цепи питания утечка как входной цепи на цепи питания и утечка выходной цепи на цепи питания. Понятно? И В следующий параметр. Это и утечки управления. Ну, давайте возьмем транзистор, да? Поскольку у нас сопротивление затвор электроды очень большое, то утечки на постоянном токе у нас практически нет. Да? Вот это вот ток утечки и утечки затвора, он равен нулю. Можно считать, что его нет. Значит, мы сейчас рассматриваем с изолированным затвором. Точно так же, если мы возьмем транзистор с PN-переходом полевой, тоже точки утечки очень-очень маленькие. Обычно эмиттер не перегорает. Но у нас есть емкость, вот здесь вот, С затвор и сток, и емкость, вот здесь вот, С затвор и сток. Правильно? И когда мы начинаем управлять, подавая у затвор исток напряжения, вот эта вот емкость, что делается? Перезаряжается. А что значит перезаряжается? Значит, у нас через емкость начинает протекать ток. Куда он протекает? В цепь истока, правильно? То есть емкость связывает у нас цепь управления с выходной цепью. Либо со входом, либо с выходом. В зависимости от того, как у нас транзистор подключен. Понятно? Поскольку здесь тоже есть емкость, тоже будет идти передача заряда. Да? И вот такой передача вот этой вот энергии из цепи управления в цепь коммутируемую для транзисторных ключей, она характеризуется величиной заряда, который передается при формировании сигнала управления. Величина этого заряда определяется вот этой вот перепадом напряжения дельта У и величиной емкости. Понятно? Если мы берем ключ, у которого большая емкость, затвор, исток, да? Сопротивление, соответственно, очень маленькое канала при включенном состоянии, то может оказаться, что в момент формирования управляющих сигналов цель коммутируемая будет передаваться большой заряд. И поэтому ключи делятся на прецизионные ключи с малой энергией передачи заряда, да? То есть с малыми емкостями, соответственно, у них сопротивление ключа не такое уж маленькое, на уровне там, десятков Ом. Да? Есть ключи с малым сопротивлением, но с большим, вот этим, с большой связью емкостной по цепи управления. Не постоянный, а динамический. И неправильный выбор ключа, он может привести к тому, что вы точно коммутировать не сможете. Тут. Есть специальная схема компенсации вот этого вот эффекта. То есть если мы сделаем параллельно два ключа, разного типа проводимости. Полевые, но с разным типом проводимости. Почему разным? Значит, вот этот транзистор, он будет вот здесь вот открываться вот так вот. Да, когда мы подаем напряжение, которое растет. А этот транзистор открывается вот так вот. Да? Причем параметры транзисторов можно подобрать близкими. Так что при коммутации у нас заряд, который передается в этом транзисторе, будет скомпенсирован зарядом, который передается в этом транзисторе. И можно уменьшить вот эту вот передачу заряда по цепи управления в сотни раз. Это схема с компенсацией передачи заряда. Они используются для прецизионных схем. Понятно? Но требует, в общем-то, соответственно, хорошей технологической базы. То есть два пути. Либо делать изначально с маленьким передачей, с маленькой передачей заряда, либо компенсировать этот заряд. Так, у нас поскольку мы с вами материал прослушали быстрее, чем было запланировано, да, то 0,5 на следующей неделе, да. Ну, я не знаю, как Миша там будет или выйти, да. Но, во всяком случае, нам нужно будет провести удержный контроль. Вот там материал.
Благодарю.
А, уже на следующей неделе?
Ну, либо на следующей неделе, либо на следующей неделе.
А то есть там просто не считается, как пятница.
Thank you.
нам на там. Как
это? Вот здесь тепло. А у нас там
холодно.
Знаете, как выставить? Там 14 градусов.
А?
У меня там
температура.
Что
ж?
А нас лаборатория будет пока еще ниже проще.
Температурные работы будут обязательно. Надо просто со
старостью называть, когда. У
вас же сейчас идут
обратные
работы.
Будь.
У майора,
да? Ну да, но они так как две прошли. Следующие пока еще назначены. Не рядом там, каждую неделю.
Я думаю, что на следующую неделю у нас не получится, а через неделю.
А сколько всего скажем работать?
Лабораторных работ у вас 17 часов. Это 4 лабораторные работы.
4.
4? 4 по 4 часа.
Весело.
А?
Весело будет.
А в субботу их возможно? Давайте проводим.
В субботу у меня лабораторная работа проходит в факультет ПС. Поэтому я пролезу в пятницу. В пятницу у вас коллега, кто после второй половины?
Да мало.
А поскольку человек?
Или все группы?
Смотрите, у вас группа все-таки маленькая.
Ну да.
Вот. Поэтому все приходят, вся группа, распределяетесь по стендам и делаете. Кто-то там вдвоем, кто-то один делает.
Не, имею в виду по группам, да, вот именно по группам?
Угу. Семь человек вполне достаточно.
Угу. А ты? Какие дни еще можете ставить?
Ну, вот просто в основном
пятницу, да, ну,
конечно, пятницу, да.
А у меня всю неделю среда занятия на потом. С утра до обеда.
А, ну, значит, я...
Коник,
ну, так потом выберешь. Так просто то, что потеплеет немножечко, может затопить батарею.
Скорее всего, потом Миша уйдет, конечно.
Обещает.
Бой указан так. У нас же должен, кстати, начаться лето. Или вторник на 4.
Может, туда тогда?
Да нет, не
тяжко. Туда? Там не для ближе.
Так, ну давайте дальше продолжать. Так. Сейчас в схемах коммутации практически используются только интегральные ключи, но в силу того, что они позволяют получить хорошие характеристики и по быстродействию, и по точности. Но раньше использовались дискретные элементы. Я застал еще, когда коммутаторы делали на диодах. Да? То есть с помощью диода можно тоже коммутировать с высокой точностью токи, но просто схема управления получается очень-очень сложная. С трансформаторами. Вот, поэтому сейчас это не актуально. Но были схемы. То есть практически это все можно делать. Есть вопросы? Но коммутатор. Значит, я вам очень быстро рассказал вот основные проблемы. Да? Значит, следующий элемент. Пишите стабилизаторы тока. Ну, мы на семинаре в двух группах рассматривали схему стабилизатора тока. Ну, теперь рассмотрим просто характеристики стабилизатора тока. То есть то устройство, которое позволяет формировать с высокой точностью нужное значение тока. Значит, существует две схемы включения стабилизатора тока. Двухполюсная схема и однополюсная, и трехполюсная схема. Двухполюсная и трехполюсная. Но если мы с вами рассмотрим идеальный источник тока, то, как вы видите, у нас идеальный источник тока, он подключается в схему с помощью двух выводов. Первый и второй, да? Соответственно, двухполюсное включение стабилизатора тока, оно ближе к идеальному источнику тока. Поэтому вот первая схема — двухполюсный источник тока. Ну, как сделать источник тока, который бы включался в схему вот с помощью двух выводов? Соответственно, нам нужно иметь токозадающий элемент. Ну, в качестве такого токозадающего элемента возьмем транзистор. Наша схема вот такая вот. То есть три полевых транзистора, включенные как-то хитро в схему. Ну, напомню вам характеристику. Как называется величина тока стока при нулевом напряжении на заторе? Кто в пятницу был?
Нет.
Ну так как называется?
Сейчас скажу.
Начальный ток стока, да. И ток начальный. Или просто ток начальный, да? Как вот это называется точка?
Напряжение отсечки.
Напряжение отсечки. Вот видите? Хоть чего-то там начали говорить. Так вот, соответственно, мы с вами можем выбрать с помощью резистора R1. Это резистор, который позволяет. Здесь же у нас протекает ток и нулевое. И, соответственно, у затвора и сток, это есть напряжение R1 умножить на и нулевое. Правильно? Ну, с учетом того, что у нас токи затвора может считать равными нулю. И казалось бы, все хорошо. То есть выбираем сопротивление и, соответственно, получаем нужный ток. В чем проблема? То есть какими характеристиками у нас должен обладать источник тока? Ну, первая характеристика – это величина и нулевой, да? То есть и стабилизатор тока, или источник тока, он у нас должен формировать ток и нулевой. Это его основная характеристика. Согласны? А вот дальше идут характеристики неидеальности. Правильно? Ну, как вы думаете, от чего ток этот может меняться? Как он будет? Может, надо запомнить, какая основная причина того, что характеристики элементов изменяются?
Температура.
То есть все должны, не задумываясь, говорить, нет у нас элементов, которые сохраняют свое состояние при изменении температуры. Понимаете? Все материалы, они имеют линейное расширение, объемное расширение, то есть геометрический размер транзисторов меняется, значит параметры меняются. Понятно? Угу. То есть первый фактор, который влияет на стабилизатор тока, это изменение температуры. Соответственно, дельта И нулевое по дельта Т градус Цельсия, или градус Кельвина. Это температурный коэффициент. Это нестабильность температуры. То есть изменение тока на единицу температуры. Значит, вот эта вот характеристика, оказывается, она тоже меняется с температурой. Но сначала заметили экспериментально, а потом это теоретически доказали, что характеристика, она меняется очень, оказывается, хорошо. То есть при изменении температуры есть некая одна точка, вокруг которой у нас характеристика разворачивается. Вот так вот. То есть вот это вот у нас Т1, Т3 и так далее. И есть точка, ее называют температурно стабильная. То есть характеристика меняется, а значение вот этого вот, вот этой точки не меняется. То есть если мы знаем величину вот это У, затвор, исток, то мы с вами можем выбрать величину тока, да, который формировать будет стабилизатор тока, не зависящий от температуры. Понятно? То есть температурный коэффициент в этом случае будет составлять там миллионные доли при изменении температуры. То есть теоретически доказали, что да, действительно, существует всего одна такая точка на характеристике для транзистора, выбор которой позволяет сделать зависимость тока от температуры, ну, практически нулевой. Понятно? Вот в чем тогда проблема? Оказывается, проблема только в том, что для каждого транзистора эта точка будет индивидуальной. Понятно? То есть, да, теоретически это все хорошо, но в силу того, что полевые транзисторы имеют большой разброс характеристик, нужно это подбирать. То есть, в принципе, можно сделать очень хороший стабилизатор тока с малым, очень температурным коэффициентом, но индивидуально. Так и поступать. В тех случаях, когда нужен суперпрецизионный источник тока, да, его можно сделать путем индивидуальной подборки. Понятно? Это вот первое, собственно, решение первой проблемы. Температурная зависимость. Она, оказывается, решается, в общем-то, достаточно просто вот в этой схеме, путем подбора. Третья характеристика. От чего еще у нас может меняться ток? Да? Ну, если мы возьмем другую характеристику. Какое вот здесь должно быть напряжение? Ну какое напряжение вот здесь вот? То есть вот эта вот зависимость тока с тока от напряжения на затворе. То, что вот эта характеристика, да? А здесь что будет у нас? Какое напряжение? Ну одно у нас напряжение осталось. Не задействованы, можно сказать. Усток и сток. То есть оказывается, что если меняется вот это вот напряжение, то уже ток будет меняться не только от температуры, да? А точнее, мы выбрали его температурную точку, но эта температурная точка сместится, потому что характеристика изменяется. Она зависит от напряжения сток и сток. Понятно? Соответственно, надо решить задачу стабилизации этого напряжения. А почему надо решать задачу стабилизации? Если мы подключим нагрузку, и напряжение на нагрузке меняется, то у нас будет меняться падение напряжения на транзисторе. Правильно? То есть нам нужно сделать так, чтобы для тока задающего транзистора вот эта вот характеристика она была только в одной точке. Да? То есть нужно обеспечить усток и сток рабочий. Как это можно сделать? Ну опять посмотрите, у нас же вот эта зависимость есть. То есть, если мы задаем через транзистор определенный ток, то автоматически мы получим на затворе стабильное напряжение. Мы добавляем транзистор, у которого через, вот здесь-то протекает то же самое нулевое. Но при этом на затворе, вот здесь вот, у затвора исток 3 получается стабильное напряжение. В силу того, что вот характеристика. Понятно? Всем понятно? То есть путем добавления второго транзистора мы можем сделать так, что у нас напряжение на первом транзисторе, только задающего, не будет зависеть от напряжения питания, напряжения на нагрузке.
Можно еще раз потом добавление второго транзистора?
Добавление транзистора ВТ-3 позволяет нам стабилизировать напряжение сток у сток, у сток и сток 1 равно у затвор и сток 3. А в силу того, что ток-то стабильный у нас, значит, мы напряжение стабильное получаем. Понятно? Добавляя третий транзистор, мы можем, в свою очередь, стабилизировать напряжение на этом транзисторе. Тогда напряжение на затворе, вот здесь, будет вообще независимое от напряжения. Понятно? Таким образом, можно сделать схему очень малой, с маленькой чувствительностью к изменению напряжения на этом элементе. То есть при изменении, например, то напряжение на стабилизаторе тока 20 вольт, можно получить изменение тока на уровне там, 1 на 10 минус 6. То есть относительный коэффициент изменения тока, он будет очень маленький. Да? То есть вот это вот дельта и нулевое, дельта у питания. Изменение тока от напряжения. Вот это два основных параметра, то есть температура, которая меняется, и напряжение, которое тоже физически легко меняется. Значит, вот два параметра основные для стабилизатора тока. Всем понятно? Значит, вот такая вот схема называется каскадная схема включения. Каскад. Каскадная схема включения. Когда один транзистор формирует рабочую точку другого транзистора. Есть каскадная схема, а есть каскадная. Ну, само включение, оно исторически использовалось очень часто для ламповых схем. Но поскольку полевой транзистор, он с точки зрения работы практически ничем не отличается от триода лампового, то вот схему стали применять для этого тоже. Понятно? Значит, схема позволяет формировать очень точное значение тока, но требует индивидуальной настройки. Ну, соответственно, хотелось бы иметь схему, в которой мы бы могли задавать нужное нам значение тока. Правильно? Значит, пишите второй вариант. Двухполюсный источник тока на основе источника опорного напряжения. Двухполюсный источник тока на основе источника опорного напряжения. Источник опорного напряжения, он имеет три вывода. Входное напряжение и выходное напряжение. Опорное. Ну, соответственно, ну, допустим, возьмем Z02. Источник опорного напряжения на 5 вольт. У опорного. Соответственно, если мы возьмем и подключим вот сюда вот R1, то вот в этой вот цепи должен протекать ток и нагрузки. Правильно? И нагрузки он будет равен у опорной, деленный на R1. Ну и вот здесь вот у нас будет протекать ток и потребляемый. То есть, собственно, некий ток, который потребляется самим стабилизатором, источником опорного напряжения. Плюс и потребление. И таким образом у нас получается схема двухполюсная. Да? То есть мы подаем сюда напряжение, в эту цепь включаем нагрузку, и у нас формируется нужное значение тока. Ну, в чем подвох? Почему вот эта схема работать не будет? Да? Без дополнительных элементов. Но работать оно не будет по одной простой причине, что источник опорного напряжения – это всегда устройство, у которого вот здесь вот ток и вот сюда. Он ограничен. И выхода должно быть меньше, ну, величины там 5-10 миллиампер. Ну, например, 10 миллиампер. А мы с вами можем рассчитать сопротивление R1 на ток, который, допустим, и нагрузки равно 100 миллиампер. То есть 10 раз больше. Согласны? То есть мы подключили сопротивление, рассчитав его, и источник опорного напряжения у нас перестал работать, потому что он не может обеспечить работу на нужном токе. Соответственно, какой путь есть? Сделать так, чтобы у нас ток отбирался не от источника опорного напряжения, а от источника питания. Правильно? Значит, как это решается задача? Мы берем, устанавливаем R'. Вот здесь вот у нас протекает ток и выхода минус потребление. Правильно? Мы с вами знаем, что если падение напряжения на транзисторе вот здесь вот у базы эмиттер превысит некоторый порог, то здесь протекать будет ток. И выхода штрих. Значит, вот это вот напряжение у опорное, оно обеспечивается схемой устройства. А выходной ток отбирается от транзистора внешнего. Вспомните, мы такое же решение с вами знаем. В усилителе мощности используют практически такое же решение. Понятно? Как называется вот такой вот транзистор в схеме, который увеличивает ток, не изменяя напряжение? Не помните? Буфер. То есть он повышает выходную мощность. Его задача только увеличивать мощность. Да? Ну, понятно всем? Значит, вот точность работы такой схемы можно тоже увеличить. Поскольку в данном случае у нас напряжение, вот это входное у входа, оно меняется при изменении напряжения питания, при изменении напряжения на нагрузке, да? То есть плавает. То есть точно так же, как в предыдущей схеме с транзисторами, мы можем взять еще одну схему и стабилизировать напряжение на токозадающем элементе. Тем самым повысив качество работы. Ну, я схему не буду рисовать, поскольку у нас с вами рассмотреть просто идею.
А в центре что написано?
Ион.
Источник
опорного напряжения. Здесь ион. Да. Источник опорного напряжения.
Отлично.
Понятно? Значит, это вот мы рассмотрели два варианта. Источник тока двухполюсного. То есть у нас есть одна точка включения схемы, а есть вторая точка включения. Но есть еще и трехполюсное включение. Да? Напишите. Источник тока трехполюсного включения.
Третий вариант, да, вообще?
Ну, второй вариант. Это А, Б. Первый вариант двухполюсное включение, две схемы. И третий вариант это трехполюсная схема. Значит, трехполюсная схема это преобразователь напряжения тока. Напишите. Трехполюсная схема это всегда преобразователь напряжения в ток.
Thank you.
Ну, наиболее часто используется такая вот схема для формирования однополярного тока. Но если вы вспомните предыдущий курс, да, то мы с вами там рассматривали схемы преобразователя напряжения в ток для двуполярных сигналов. Посмотрите, да, где усилители мощности рассматривали, то мы с вами формировали двуполярный сигнал управления током. Здесь же у нас используется однополярный стабилизатор тока. Но почему? Ну, потому что цепь стабилизатора у нас включается коммутатор направления. То есть нам нужно поддерживать стабильным ток, а коммутировать мы будем с помощью ключей. У нас цифровая схема, правильно? Соответственно, принцип формирования нужного нам тока, он отличается от предыдущей. Ну, чем отличается? Здесь у нас теперь управление током осуществляется за счет того, что мы имеем отрицательную обратную связь в усилителе и поддерживаем вот здесь вот на резисторе R1, значит, у опорная у нас равняется R1 на стабилизатор. Ну, на семинаре мы рассматривали вариант точной схемы формирования опорного напряжения и те ошибки, которые имеются при формировании тока. Но вот в этой схеме у нас ток формируется, видите, втекающий, да, то есть на общий провод стабилизатора. Соответственно, коммутатор тока должен быть включен к положительному источнику питания. Можно нарисовать схемы, где у нас изменяется полярность протекания тока. Но ну, какой вот пример? Если мы хотим формировать ток из стабилизатора вытекающий, да, то есть на общий провод, иногда так нужно, то все равно приходится формировать опорное напряжение и сравнивать его с падением напряжения на резисторе. То есть теперь у нас опорное напряжение не привязано должно быть к общему проводу. То есть общий принцип какой, что мы формируем заданный ток, сравнивая некое опорное напряжение на, и падение напряжения на резисторе, который в цепи стабилизатора тока. Понятно? То есть, смотрите, можно делать двухполюсный стабилизатор тока, или чаще всего говорят источник тока двухполюсный, и трехполюсный. Трехполюсный — это всегда преобразователь опорного напряжения, стабильного, в ток нагрузки. Есть вопросы? Все понятно? Ну, мы с вами рассмотрели, если вы посмотрите, основные элементы цепи устройств с импульсной обратной связью. Когда вы будете изучать там, системы разные, вы увидите, что они в том или ином виде используются. Устройства, приборов. Значит, следующий у нас раздел будет — это изучение преобразователей. Аналогов строек, цифроаналогов, которые осуществляют преобразование сигнала. Ну, элементы модулятора мы рассмотрели как аналогоцифровое устройство. Теперь вот рассмотрим более сложные принципы преобразования. Есть вопросы? Ну тогда на сегодня все.